Доктор Дэвид А. Де Сильва, «Послание к евреям», сессия 14. Ключевые моменты проповеди по посланию к евреям сегодня. Символ авторского права 2024 Дэвид Де Сильва и Тед Хильдебрандт. На этом последнем занятии мы рассмотрим несколько граней автора послания к евреям-христианам нашего поколения и то, что эта проповедь провозглашала христианам каждого поколения. Хотя вы можете найти много более конкретных идей для проповеди для всего послания к евреям в моем комментарии «Упорство и благодарность» и моей более поздней книге «Еврей. Благодать и благодарность», я хочу сосредоточиться здесь только на пяти ключевых словах, которые автор послания к евреям продолжает говорить нам и нашим общинам, пока мы продолжаем его задачу призывать наших братьев и сестер сегодня. Если вы слышите его голос, не ожесточайте своих сердец. Первое такое слово – не теряйте из виду главный приоритет жизни. Христиане, к которым обращался автор, слышали много сообщений от своих соседей, отговаривающих их от того, чтобы вкладывать себя в следование за Иисусом. Среди этой какофонии автор напоминает своим слушателям, что Бог говорил. В Иисусе Бог дал самое полное откровение о том, кто есть Бог. В Иисусе все ранние откровения Бога объединяются с блестящей ясностью и полнотой. В Иисусе Бог обещает избавление от всех сил смерти и славную вечность. Присутствие Бога это послание должно иметь приоритет над любым другим посланием в нашей жизни. Проповедник хотел бы, чтобы нашим главным приоритетом было ответить на слово, которое Бог сказал и продолжает говорить. Это тема, которая проходит через всю его проповедь как рефрен. Как человек отвечает на послание, произнесенное сыном, ожесточается ли его сердце, услышав голос Божий, вызвало ли доброе слово Божие соответствующий отклик? Для этого автора это вопрос о жизни и смерти, вечного суда и избавления навечно. Проповедник счел необходимым укрепить основные контуры христианского мировоззрения, что делает это главным приоритетом. И мы, несомненно, сочтем необходимым сделать то же самое, если не в тех же терминах, в некоторой перестройке, которая имеет смысл в культуре нашей общины. Все, что можно увидеть, является временной реальностью. Материальные небеса и земля не имеют будущего, но будут потрясены и удалены в тот великий день, который установил Бог. За видимой землей и небом находится высшее вечное царство, само небо, как говорит автор послания к евреям. Это царство, в котором полное присутствие Бога доступно ангельским сонмам и прославленному Христу. С нашей точки зрения, это грядущее царство не в том смысле, что оно уже не существует, а в том смысле, что оно еще должно быть открыто людям и испытано нами. Поскольку вечно только царство Бога, то все, что принадлежит Ему, лучше. Там мы найдем лучшие и вечные владения. Мы найдем лучшую родину, потому что небесная родина и непоколебимое царство, в котором стоит наш пребывающий город. Это место Божьего покоя, в которое Бог пригласил нас и для которого солнце очистило нас. Автор послания к евреям призывает нас жить здесь, чтобы быть принятыми там. И если мы воспримем это обещание всерьез, мы должны согласиться с поэтом и проповедником 17 века Джоном Донном, который сказал, что каждая минута этой жизни зависит от миллионов лет в следующей. И поэтому мы будем уверены, что не остановимся на этом пути, поступаясь своей честностью и своими обязательствами перед Богом ради меньших удовольствий и стремлений. Опасность для многих из нас заключается не в том, что мы не примем Христа. Скорее, как и для некоторых первых читателей послания к евреям, опасность заключается в том, что мы обнаружим, что фокус наших собственных забот и, следовательно, наших приоритетов скатывается к нашему состоянию в этой временной сфере. Существует множество способов, которыми ученики могут отвлечься от того, чтобы сделать свой ответ на Божье Слово главным приоритетом в своей жизни. Положение адресатов напрямую связано с положением многих христиан по всему миру, чье состязание действительно было и грозит быть до крови. С помощью оскорблений, злоупотреблений, экономических лишений, запугиваний, пыток и даже казней многие общества пытаются заставить учеников заменить свой ответ Богу желанием удержать свободу, семью и даже саму жизнь. Хотя преследования могут не коснуться многих из нас в западном мире, мы также регулярно подвергаемся искушению продать свое первородство за одну еду, как Исав, когда мы отдаем свои первые и лучшие усилия, чтобы накопить сокровища на земле. Сколько времени, энергии и ресурсов откачивается из роста наших отношений с Богом, инвестирование себя в значимое служение во имя Бога и дисциплинирование молодых верующих, включая наших собственных родных детей, ради приобретения лучших и высокостатусных продуктов для повышения качества жизни, пропагандируемого средствами массовой информации и поддерживаемого мирскими соседями и друзьями или ради повышения на работе. Как часто мы обнаруживаем, что отвлекаемся на занятия и заботы, которые не способствуют нашему становлению как Христос, которые не дают возможности внести значимый вклад в жизнь других. Проповедник послания к евреям на каждом шагу напоминает нам, что все подобные блага принадлежат временному царству, миру, который не вечен, но обречен на потрясение вместе со всеми, кто построил в нем свою жизнь. Нам подаются предупреждающие знаки. Мы должны заметить в нестабильности мировых рынков и политических соглашений, с какой легкостью шаткий мир перерастает в полномасштабный конфликт, подчинение человеческого опыта преступности и стихийным бедствиям. Все это признаки базовой нестабильности и ненадежности всех мирских вещей. Проповедник евреям призывает нас долго и пристально смотреть на эту реальность и понимать, что именно дружба Иисуса и стремление к делам принесут человеку честь в глазах Бога, что, возможно, по иронии судьбы, одно обеспечивает безопасность даже в этом видимом, изменчивом мире. И снова мы возвращаемся к важности верного ответа на слово, сказанное Сыном. Как сказал сам Иисус в конце Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, «Все те, кто слушают эти слова мои и исполняют их, будут уподоблены благоразумному человеку, который построил свой дом на камне». Вот что значит жить верой в послании к евреям. Вера здесь не просто о верованиях, но о принятии важных решений в нашей повседневной жизни на основе более широкой перспективы, которая смотрит на невидимые реальности и будущие реальности как на точки компаса для всех наших размышлений. Вера действует так, как будто все Божьи обещания истинны и надежны. Вера всегда упорядочивает жизнь с целью угодить Богу и стремиться к наследию, которое Бог обещал, а не довольствоваться мелкой зарплатой, которую мир предлагает своим преданным. Вера реагирует на обстоятельства этого мира с целью будущего вмешательства Бога и принятия Божьих обещаний, а также невидимых реальностей за пределами этого мира. Герои евреям 11 имели четкие приоритеты, и их примеры продолжают освещать путь перед нами и нашими общинами. Второе слово, которое проповедник послания к евреям продолжал говорить нам и нашим общинам, это «не теряйте из виду то, что вы имеете во Христе». У нас есть великий первосвященник, который прошел через небеса. У нас есть якорь для души. У нас есть алтарь. Проповедник не просто протягивает морковку перед осажденной паствой, чтобы подтолкнуть их к вечному царству. Он также указывает на переполненный рог изобилия, который они несут с собой в своем путешествии. Они всегда должны жаждать вхождения в полное присутствие Бога, но они, безусловно, не истощены и не ослабевают по пути. Размышления о том, что верующие уже имеют во Христе, и, возможно, чему верующие должны позволить иметь более полное влияние в своей жизни, является важной стратегией в этой проповеди для содействия верности и напоминания ученикам в каждом возрасте, почему твердое держание верного и послушного ответа Богу остается самым полезным курсом действий. У нас есть якорь для нашей души. Евреям 6 часов 19 минут и 20. Одна из самых основных потребностей человека – это безопасность и стабильность. Только после того, как мы узнаем, что можем строить свою жизнь надежно, мы действительно приступаем к делу строительства этой жизни. Проповедник объявляет, что у нас есть абсолютная безопасность и абсолютная стабильность в Иисусе, потому что, как он говорит в 13:8, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В начале проповеди проповедник заявил, что земля и небо погибнут, но вы останетесь. Они изменятся, но вы останетесь прежними. Таким образом, автор эффективно заключил свою проповедь в скобки, противопоставляя надежный фундамент доверия, на котором можно строить свою жизнь, и ненадежные фундаменты, которые ведут к потерям для тех, кто строит на них. Одинаковость в обоих текстах 1 час 12 минут и 13:08 означает постоянство. Она противопоставляется изменчивости и ненадежности. Римский оратор конца первого и начала второго века Дион Златоуст приводит очень полезный сравнительный текст в контексте своей речи о недоверии, жалуясь, что у людей нет постоянства или правдивости вообще. Дион пишет, что то, что кто-то сказал о судьбе, можно сказать и о людях, а именно, что никто не знает ни о ком, останется ли он таким, какой он есть, до завтра. Люди нарушают обещания, которые они дают друг другу, и дают друг другу разные советы, и полагая, что один путь целесообразен, в конечном итоге следует другому. Проповедник послания к евреям хочет, чтобы его читатели знали, что они могут доверять Иисусу. Благосклонность Иисуса не есть сегодня и не есть завтра, как благосклонность ненадежных людей. Напротив, его благосклонность всегда присутствует по отношению к его верным, и это становится источником стабильности для сердец верующих. Тот, кто обещал, действительно верен или надежен? Действительно, Иисус окажется более надежным, более стабильным якорем для их надежды, чем что-либо во всем творении. Мы регулярно видим доказательства, которые подтверждают подозрения автора о ненадежности вещей этого мира. В этом столетии мы видели, как экономика дико колебалась, иногда ликуя, иногда паникуя инвесторов. Террористы научили нас, насколько мы уязвимы во многих отношениях. Сама жизнь хрупка. Один ураган может перевернуть жизни сотен семей. Безопасность – надежный фундамент, якорь для души. Хорошая новость в том, что Иисус будет всем этим для нас и сейчас, и навсегда. Серьезное отношение к учению Иисуса и построение нашей жизни вокруг Него дает нам незыблемый фундамент для этой жизни. В книге общих молитв, используемой епископальной церковью, есть молитва на пятое воскресенье Великого Поста, в которой прихожане молятся этим прошением. «Даруй людям твоим любить то, что ты заповедуешь, и желать того, что ты обещаешь, чтобы среди быстрых и разнообразных перемен мира наше сердце наверняка могли бы быть там, где можно найти истинную радость». Иисус — это в конечном счете надежное основание, и Он вошел в Царство Бога от нашего имени, чтобы быть тем якорем для нас там и установить наше сердце там, где можно найти истинную радость. У нас также есть доступ ко всей помощи, в которой мы нуждаемся. Проповедник послания к евреям вдохновляет свою общину, что Бог может продолжать поддерживать их через их собственный опыт пустыни и может оснастить их, чтобы победить перед лицом враждебности мира. Они не остаются одни в своей борьбе. У них есть гораздо больше, чем просто сдержанность и личная приверженность, чтобы пройти через это. У них есть доступ ко всем ресурсам и помощи, которые всемогущий Бог может собрать и предоставить в их распоряжение. Внутренние ресурсы духовной силы, уверенности и утешения. Внешние ресурсы материальной помощи, любящей заботы и ободрения, предоставляемые их собратьями по вере в ответ на мобилизацию Богом собственных даров Бога. Нет такого испытания для веры, которое Бог не мог бы предоставить средства выдержать и упорствовать тем, кто приходит к Богу за помощью, а не отступает в безнадежности. Молитва, индивидуальная и корпоративная, является духовной дисциплиной, силу и важность которой невозможно переоценить. Право предстать перед Богом и искать благосклонности для своевременной помощи представлено как одно из самых ценных преимуществ, завоеванных для нас Иисусом. Иисус также является нашим источником уверенности в том, что Бог даст нам необходимую помощь. Назначение Иисуса первосвященником, главная тема послания к евреям, выражает постоянную приверженность Иисуса нам и связь с нами, всегда живущего, чтобы ходатайствовать за нас, как проповедник говорит об этом в главе 7, стихе 25. Иисус живет, чтобы сохранить наш доступ к Богу и Божьей помощи открытым и безопасным. Когда мы сталкиваемся с трудным выбором, который проверяет нашу приверженность Богу, или когда мы обнаруживаем, что нас предает наша собственная слабость, у нас есть уверенность в том, что Иисус стоит рядом с нами с сочувствием, а не осуждающим взглядом. У нас есть уверенность в том, что Иисус, который познал те же трудности и нашел путь к победе, готов помочь нам оставаться верными перед лицом испытаний и искушений, которые бросают нам вызов. Поэтому, как призывает автор, давайте прибегать к престолу благодати всякий раз, когда возникают эти испытания, и уверенно искать помощи у того, кто преодолел эти же искушения и испытания ради нас. У нас также есть достоинство и честь святого священнического призвания. Проповедник помогает нам помнить, какая это удивительная привилегия, что мы можем предстать перед Богом в поклонении и молитве в любое время, в любом месте, в любых условиях, именно потому, что Иисус жил и продолжает жить по правую руку от Бога, ходатайствуя за нас. Христианское поклонение — это не рутина, а часть нашего исполнения чести и достоинства, дарованных нам Иисусом, который открыл нам привилегии, формально зарезервированные только для левитских священников храма и скинии. Поклонение и молитва также становятся предвкушением, по сути, нашего окончательного вхождения в непоколебимую сферу и полное, непосредственное присутствие Бога. Это дает фокус времени молитвы и поклонения не просто как место, где мы можем найти силы для повседневной жизни или решения для временных нужд, но и как портала, через который мы можем начать видеть и даже переживать конец нашего пути. Посвящение Иисусом всего народа Его собственной кровью также кладет конец оставлению религии, молитвы, ходатайства, поклонения, свидетельства, посещения и проповеди профессионалам служения. Многие общины могут искать утешение в подтверждении границ, которые отделяют священников от мирян, освобождая себя от призвания, которое Иисус возложил на них. Но если ограничение доступа к Богу и святым местам в соответствии с правами Ветхого Завета было несовершенным положением дел, преодоленным такой ценой для Иисуса, нам нужно позаботиться о том, чтобы мы, как люди Нового Завета, не формировали свою религиозную жизнь по образцу земного святилища, храма и скинии Ветхого Завета. Важным аспектом Евангелия в этом тексте является то, что каждому верующему, а не только тем христианам, которые были отделены для служения на полный рабочий день, была одна беспрецедентная честь предстать перед самим Богом в любое время и честь нести служение, которое Бог назначил для него или для нее. Вся жизнь каждого христианина может быть отделена как святая для служения Богу через свидетельство, поклонение и акты любви и соучастия. Это те благоугодные жертвы, которые каждый из нас призван принести Богу в конце этой проповеди в Евреям 13, стихи 15 и 16. Третье слово, которое евреям постоянно провозглашает, это «не теряйте из виду то, что принадлежит Богу». Мы, как правило, эгоистичны. Мы много думаем о том, что нам причитается, о том, чтобы получить то, что мы хотим. Эта инстинктивная склонность к себе лежит в основе нашей склонности к греху, в основе двоемыслия, которое заставляет нас хромать в нашем ученичестве, а не бежать поприще с упорством, отложив всякое бремя, всякое препятствие, которое могло бы нас замедлить. Итак, проповедник послания к евреям предлагает свое двухкомпонентное лекарство. Что касается всех тех вещей, которые мы хотим, стремление к которым уводит нас от прогресса в нашем забеге к подобию Христу и к пребыванию в доме с Богом, проповедник напоминает нам обо всех тех вещах, которые у нас уже есть. Мы уже рассмотрели это в предыдущем разделе. Что касается нашей озабоченности получением должного, самоудовлетворением и самореализацией, или даже удовлетворением тех, кто вокруг нас, чьего одобрения и принятия мы ищем, проповедник также напоминает нам о том, что должно Богу, и говорит нам держать это в первую очередь в наших мыслях перед нашими глазами. Аналогом в послании к евреям ко всем, поскольку мы имеем, которые мы только что закончили исследовать, является «давайте иметь». Давайте иметь благодарность. Евреям 12 стих 28. По мере того, как мы становимся более осведомленными и помогаем нашим собратьям по вере более осознать поразительную щедрость, которую Бог излил на нас во Христе, наше осознание серьезности правильной оценки и ответа на эту щедрость на слово, произнесенное на солнце, также возрастает. Теология и этика, вера и ответ, символ веры и христианская жизнь удерживаются вместе и взаимно заряжаются энергией в словах автора о благодатных отношениях, инициированных Христом, и об обязанности ученика ценить эти отношения настолько, чтобы сделать все возможное, чтобы заплатить любую цену, которую они потребуют, чтобы оставаться верными и послушными Богу во Христе. Связь между благодатью и ответом является суставом, шарниром между теологией и этикой. Автор ссылается на опыт щедрости и доброты Бога как на контекст для принятия этических решений. В то время как наш автор имеет в виду особую проблему, стоящую перед общиной, канонический статус его проповеди ставит вопрос перед учениками во всех ситуациях. Какой курс действий в этой ситуации наиболее полно засвидетельствует мою признательность за оказанную мне Божью милость и предложит возвращение Богу, которое было бы наиболее угодно Ему, наиболее соответствует целям, заложенным в моем искуплении? Нерешительное внимание к этим отношениям, в то время как мы тратим свою жизнь на временные удовольствия и блага, является таким же оскорблением для нашего великого благодетеля, как и открытое отступничество, и, таким образом, столь же опасным. Эта связь между благодатью и ответом также является суставом, шарниром между любовью к Богу и любовью к ближнему, поскольку автор послания к евреям направляет этот поток благодарности на акты любви и служения своим собратьям по вере. Бог ни в чем не нуждается, и поэтому Божье благо для нас призывает нас приносить плоды благодарности тем, кого Бог определил, как в аналогии автора в главе 6, стихах 7 и 8, как дождь дается свыше, чтобы земля производила растительность для земледельцев и для других, зависящих от земли, а не для дающего дождь. Действительно, если мы хотим уверенности в нашем положении перед Богом, проповедник послания к евреям направляет нас к нашим инвестициям друг в друга. В Евреям 6 стих 10 говорится, что это ваш труд и ваша любовь, которые вы проявили во имя Бога, служа и продолжая служить святым, которых справедливый Бог не забудет, давая автору по крайней мере уверенность в том, что лучшие вещи, которые содержат спасение, будут участью его собственной общины. Разговор о благодати в этих терминах первого века портит наш теологический багаж, особенно тот огромный мешок спасения верой против спасения делами или спасения благодатью против дел. Свободная благодать не означает нашей свободой не отвечать на дары, которые мы получаем от Бога, сердцем, речью и действиями благодарности, соответствующими щедрости Бога и ценности даров Бога. Проповедуя благодать в послании к евреям, мы заставляем себя и свои общины воспринимать единство, красоту, текучесть танца, который Бог начал с нами и посредством которого Бог стремится преобразовать каждого человека, каждую общину веры и, в конечном итоге, космос в целом. Акцент на благодати и ответе в Новом Завете органично связывает оправдание и освящение, веру и ученичество. Формулировки апостола Павла по этому вопросу весьма резки и требовательны. Во 2 Коринфянам 5 часов 15 минут он пишет: «Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего за них». Страсть Павла была явно направлена на то, чтобы побудить ответ любви на любовь, жизни за жизнь на благодать Божию, явленную в Иисусе и его жертвенной смерти. Жизнь послушания учению Иисуса и наставлениям апостола и преображение в подобие Христа, короче говоря, жизнь принесения добрых плодов, не предлагается для того, чтобы заслужить благосклонность Бога, но должна быть предложена как благодарный ответ на благосклонность Бога. Сосредоточение на благодати и ответе в конечном итоге приводит к более полному пониманию того, что значит быть спасенным и оправданным благодатью. Когда мы позволяем Божьей милости и дарам полностью проявиться в нас, стимулируя благодарный, направленный Богом ответ, наша жизнь преобразуется изнутри наружу, поскольку мы все больше и больше направляемся благодарностью к Богу, чем поиском самореализации. Когда Божья благодать полностью проявит себя в нас, мы предстанем перед Богом и Агнцем, отражая сущность Христа изнутри, полные плода, чтобы предложить его Господину, и относительно которого можно получить его добрую похвалу. Наши своенравные сердца стали стойкими, становясь направленными Богом снова и снова, становясь внимательными к Божьим благам и верности, и преданности, которые эти дары вызывают в нас. Вот что значит для сердца быть укрепленным или твердым благодатью, как заявляет автор послания к евреям в главе 13, стихе 9. Автор послания к евреям, как и немецкий теолог Дитрих Бонхоффер, испытывает аллергию на проповедь дешевой благодати или, возможно, лучше, дешевой благодарности. Проповедь таким образом не приносит нашим общинам никакой пользы. Проповедь послания к евреям бросает нам вызов предоставить нашим общинам возможности достойно ответить Богу нашим служением и нашим послушанием, по-настоящему познать возвышенное отношение благодарности, приняв благодарный ответ, и открыть благородство, самоуважение, чувство христианской честности, которые могут возникнуть из ответа на щедрость Бога с полным сердцем. Позволяя этой благодарности к Богу расти внутри нас, позволяя этой благодарности формировать нашу жизнь, обещает привнести целостность во все, что мы делаем, и во все, что мы переживаем. Все части нашей жизни объединяются в отражении этого прекрасного кругового танца благодати, когда мы идем в осознании получения от Бога и воздаяния благодарения Богу через наше почтение и служение и наше разделение того, что Бог дал нам друг с другом. И четвертое слово, которое автор послания к евреям не хотел бы, чтобы мы упускали из виду, но полностью слушали, это «не теряйте друг друга из виду». Это слово приводит нас к другому жизненно важному ресурсу, который Бог дал нам, чтобы мы могли бежать гонку с упорством и достичь ее цели, и этот ресурс — друг друг. Автор послания к евреям знал, как важно для нас вкладывать себя друг в друга, делая церковь сообществом поддержки, ободрения и подотчетности. Только таким образом мы сами получим необходимую поддержку для того, чтобы стать зрелыми учениками. Все мы и все люди в наших общинах, партнеры Христа и партнеры в небесном призвании, призваны заботиться друг о друге как партнеры, вместе борясь вперед. Мы должны не только остерегаться вторжений недоверия в наше собственное сердце, но и остерегаться, чтобы недоверие не проникло в сердце наших собратьев-учеников в 3 главе, стихе 12. Нам всем сказано бояться, чтобы кто-нибудь из нас не посчитал правильным остановиться на пути к обещанной Богом цели в главе 4, стихе 1. Мы все должны работать над тем, чтобы каждый из наших братьев и сестер сосредоточил свое сердце на награде, которая дается за верное послушание, чтобы никто не лишился Божьего благоволения в Евреям 12 часов 15 минут. Вопреки потоку других сообщений от наших соседей, мы должны укреплять приверженность друг друга пути Христа, поддерживая друг друга делами любви и обмена. Мы наследуем как преимущество, так и обязанности семьи, благодаря ободрению, поддержке и помощи друг друга на пути к совершенству, даже когда мы получаем это ободрение, поддержку и помощь от наших собратьев-учеников в наши собственные моменты нужды и неудач. Проповедник бросает вызов современной культурной лжи о том, что религия — это личное дело. Наши духовные трудности — это дело наших сестер и братьев во Христе, и мы, в свою очередь, должны им оказать милость, предложив наши собственные дары ободрения, предостережения и поддержки. Нам нужна помощь друг друга, если наши собственные глаза и умы должны оставаться сосредоточенными на том, где можно найти истинную радость. Классные встречи Джона Уэсли были замечательным экспериментом в этом ключе, объединяя небольшие группы преданных верующих, которые помогали друг другу оставаться верными обязательствам, которые они установили для себя, поощряя друг друга любить то, что заповедал Бог, и желать того, что Бог обещал, превыше всех временных отвлекающих факторов и часто посреди критики со стороны посторонних. Появление малых групповых служений во многих церквях или групп подотчетности, сформированных совместно с процерковными служениями, во многих отношениях обеспечивает точно такую же поддержку, фокус и помощь, которые автор послания к евреям ставит перед нами как необходимость для завершения нашей гонки. Это также способ, которым практика гостеприимства остается жизненно важной потребностью в наших церквях, поскольку мы открываем наши дома как место для духовного роста и поддержки, а также как базу для миссий и евангелизации. Существует много способов, которыми каждый прихожанин может внести важный вклад в способность другого человека держаться Бога среди трудностей, искушений или просто отвлечения. Многие христиане не спешат говорить о следах Божьей руки в своей жизни, но в каждом из нас Бог написал свидетельство о Божьей благости, надежности и надежности. Это свидетельство написано не только для пользы отдельного человека, но и для ободрения других. Как мы можем бросить вызов нашим общинам, чтобы они создавали атмосферу, которая поощряет размышления и обмен следами Божьей благосклонности среди нас? И нам брошен вызов, чтобы они шли дальше, работая над противодействием соблазнительному и вездесущему голосу греха. Проблема с обманом заключается в том, что мы не можем самостоятельно вернуться к ясному образу мышления. В какой-то момент нашего пути нам понадобится сестра или брат, чтобы помочь нам увидеть грех таким, какой он есть, и поэтому мы призваны предложить этот дар друг другу. Когда сестра или брат рискуют отказаться от целостности своего пути и вечных наград ради временного удовольствия греха, мы можем помочь этой сестре или брату восстановить его или ее видение, так же, как и нам понадобится такая помощь в какой-то момент нашего собственного пути. Проповедник послания к евреям обращает наше внимание на тех сестер и братьев, которых общество больше всего преследует как извращенцев. Это особенно заметно в 10 стихах 32, 34 и в главе 13, стихе 3. Только община, которая готова поддерживать своих членов братской любовью, ресурсами и молитвой в таких условиях, может сохранить преданность и доверие своих приверженцев и показать, что суд общественного мнения, в конце концов, не является окончательным судьей чьей-либо ценности. Эта задача приобретает новую срочность и значение, поскольку западные церкви осознают потребности наших сестер и братьев по всему миру, особенно в странах, где христианство является ограниченной религией, и поскольку средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы поощрять и поддерживать их, увеличиваются. По мере того, как мы начинаем мыслить глобально во многих областях, наше определение церкви и семьи Божьей также должно расти. Некоторые действия в этой области просты. Уделите время, чтобы узнать о бедственном положении наших христианских сестер и братьев в других странах. Разрушьте молчание в нашей собственной стране. Повышайте осведомленность общественности о религиозных преследованиях. Молитесь. Сделайте облегчение преследуемых христиан и семей, которые мученики оставили после себя, частью миссии и работы по оказанию помощи вашей общины. 3 десятилетия назад моя бывшая коллега из Ишленской теологической семинарии взяла на себя обязательство регулярно общаться с одним миссионером в Нигерии, общаясь в основном по электронной почте. Таким образом, она смогла послужить консультантом для священника в районе, где обращенные в христианство подвергались жестоким преследованиям. Она могла молиться конкретно о нуждах этих обращенных по мере их возникновения, оказывать поддержку этому священнику и быть доступной для того, чтобы выслушивать конкретные нужды и координировать усилия по удовлетворению этих нужд, когда требовалась помощь, например, публичный голос или материальные ресурсы извне. Ни один христианин не устранил бы этими средствами преследования христиан в мире, но если бы каждая из наших общин взяла на себя обязательство помогать отдельной христианской общине, сталкивающейся с преследованием где-то в мире, будь то через миссионера, контакт из этой общины, например, через международного студента, возвращающегося домой, был бы сделан огромный первый шаг. Автор послания к евреям понимал, что люди будут рисковать в соответствии со своими ресурсами. Если отдельный христианин знает, что другие члены церкви полностью преданы делу его или ее благополучия, разве этот верующий не сможет рискнуть уровнем честности и открытости, который позволяет произойти глубокому личностному и духовному росту? И зная, что за ним или ней стоят ресурсы всей группы верующих, какие жизненно важные служения он или она сможет начать? Какое смелое служение во имя веры? Когда мы бежим по поприщу, отведенному нам, мы не бежим в соревновании с другими верующими. Мы не бежим по своим маленьким дорожкам, отграниченным от дорожек других. Мы бежим вместе, рука об руку, наклоняясь, чтобы поднять спотыкающихся, поднимая руки друг к другу, когда спотыкаемся, помогая поддерживать раненых, кладя руки друг другу на плечи. В этой гонке воля хозяина игр заключается в том, чтобы все, кто начал, финишировали и финишировали хорошо.